около 20 человек умерло. А в истории атомной энергетики число людей, которые умерли в результате облучения, научный комитет по действию атомной радиации при ООН существует, он каждые 5 лет издает отчеты по вообще вопросам всем связанным с радиацией по всему миру. Так вот, 60 человек за всю историю развития атомной энергетики умерло от облучения. Ни каких-то там ни тысячи, ни 10 тысяч. Существует регистр работников атомной промышленности, где 700 тысяч человек числятся. И ответы, так сказать, по их здоровью, они известны, так сказать, там. Эффект здорового рабочего и ничего большего. Что у них здоровье, понятно, лучше. Ну, потому что это производство, на которых, извините, и платят хорошо, и... Поэтому у людей в голове абсолютно искаженное представление, что радиация — это страшный враг, хотя это ж нонсенс. Вообще все живое на Земле возникло в условиях радиации.
Но все равно все сразу вспоминают Чернобыль, все вспоминают Семипалатинск, да, все вспоминают Челябинский,
да,
маяк.
Они вспоминают ровно то, что им доносили с экранов. И это действительно страшная штука. То есть у них в голове вот осело то, что им показывали, то, что не имело никакого отношения к реальности. Поэтому люди боятся, это понятно, беспокоятся. Надо разговаривать с людьми.
К сожалению, жалко заканчивать вот так вот, не договорив, еще много вопросов, которые мы могли бы обсудить. Но я надеюсь, вы нас не последний раз. Будем вас с удовольствием видеть в нашей студии. Приходите к нам еще в гости. Напомню, в гостях у «Голоса России» был первый заместитель директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики Рафаэль Арутюнян. Рафаэль Варназович, спасибо вам большое, что нашли время. В студии для вас работал Дмитрий Андреев. До встречи в эфире.
Интервью.
Cuando te conocí en casa de María Antonia.
This every four-year ceremony we accept as normal.
Чтобы держать руку на пульсе времени, нужно понимать мировую политику.
Мировая политика.
Программа «Мировая политика». Мы говорим с вами на одном языке.
Я Игорь Панарин, автор и ведущий программы. Знакомлю вас с последними событиями из мира политики. Каждую неделю у меня в гостях видные деятели общественной и политической жизни России. Они высказывают свою точку зрения на самые острые проблемы современности.
Мировая политика. О политике простым языком.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве 10 вечера.
Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Строительство морской части газопровода «Северный поток» будет завершено 15 мая. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров со своим датским коллегой Ларсом Лёке Расмуссеном. Подача газа европейским потребителям начнется с октября. Поставки только на датский рынок составят около 2 миллиардов кубометров. «Северный поток» является принципиально новым маршрутом для экспорта российского газа в Европу. Он проходит по дну Балтийского моря от российского Выборга до немецкого Грайпсвальда. И еще информация, которая сегодня пришла из Копенгагена. Премьер-министр Владимир Путин не исключил, что ситуация в Ливии связана с интересом к ее запасам нефти и газа. Ливия, между прочим, по запасам нефти занимает первое место в Африке, а по запасам газа – четвертое. Напрашивается вопрос, не это ли является основным предметом интереса тех, кто там сегодня орудует, заявил Путин на пресс-конференции. Между тем, Ливия направила официальное обращение к России с просьбой созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения военной операции НАТО в стране. В Москве пока не планируют эвакуировать сотрудников посольства России в Дамаске. Об этом и Тартас сообщил сегодня источнику российском МИД. Между тем, Госдепартамент США распорядился эвакуировать из Сирии тех сотрудников американского ведомства, чье присутствие не является необходимым. Кроме того, он призвал всех американских граждан воздержаться от любых поездок в Сирию в данный момент. За последние дни в Сирии убито более 130 демонстрантов. Комендантский час действует не только в городе Дераа, но также в Хомсе, промышленном центре Сирии, и Джебле на морском побережье. МАГАТЭ, руководители стран группы 8, БРИКС и СНГ получат предложение по развитию ядерной энергетики, которые должны предотвратить возможные катастрофы. Их направил глава российского государства. Как сообщает сегодня пресс-служба Кремля, инициативы предполагают дополнение действующих конвенций и устава МАГАТЭ рядом положений. Сегодня Дмитрий Медведев выступил в Чернобыле на Украине на траурной церемонии в связи с 25-й годовщиной катастрофы на АЭС. Президент России подчеркнул, что Чернобыльская авария и японская трагедия на Фукусиме-1 требуют дополнительных усилий для того, чтобы ядерная энергетика была по-настоящему мирной. Между тем, российские ученые не обнаружили изотопы йода и цезия от аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японском море. Об этом сообщил Александр Севастьянов, участник морской экспедиции Русского географического общества. Ученые также планируют провести серьезные исследования состояния экосистем рыб и морских организмов. Экспедиция российских ученых была организована после нескольких сбросов высокорадиоактивной воды в Тихий океан с аварийной японской АЭС, пострадавшей после землетрясения 11 марта. Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения Северного флота «Екатеринбург» провел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Синева». Об этом сообщил Интерфаксу официальный представитель Минобороны Игорь Канашенков. После осуществления пуск, осуществленный из акватории Баренцева моря, расчетное время боевые блоки ракеты «Синева» достигли полигона «Кура» на Камчатке, сказал представитель Минобороны. Предыдущий успешный пуск «Синевы» был произведен в октябре прошлого года, также из акватории Баренцева моря. По делу о похищении Ивана Касперского арестованы вся семья Савельевых. Супруги и их сын взят под стражу в зале суда. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации. По версии следствия, глава семейства Николай Савельев вместе с соучастниками похитил Ивана Касперского, когда тот выходил из метро Строгино, и насильно усадил в автомобиль, а потом отвез похищенного на свой садовый участок и удерживал молодого человека до момента освобождения. Всего по делу о похищении 20-летнего Ивана Касперского задержаны 5 человек. Возбуждено уголовное дело. Россиянин Теймураз Габашвили стартовал с победы на теннисном турнире в Мюнхене. Он выиграл у хозяина кортов Райана Шутлера 3-6, 6-4, 6-3. Следующим соперником Габашвили станет еще один немец Флориан Майер. Призовой фонд турнира составляет почти 400 тысяч евро. И о курсах валют, установленных Центробанком. Завтра доллар 27 рублей 90 копеек, курс евро 40 рублей 58 копеек. Эти и другие новости всегда доступны на сайте ruvr.ru. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голоса России». В Ереване днем плюс 16, небольшой дождь. В Ташкенте 28, тепла облачно. В Бишкеке плюс 25, в Сочи без осадков плюс 15. В Новороссийске завтра 17 градусов тепла. В Санкт-Петербурге плюс 16, а в Москве завтра утром плюс 5. А днем синоптики обещают южный ветер и до плюс 18.
«Голос России». Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Главный тренер сборной Словакии Владимир Вайс является одним из кандидатов на пост наставника московского «Динамо». Об этом сам специалист заявил в интервью «Спортэкспрессу». По словам Вайса, 3 дня назад у него состоялся телефонный разговор с директором «Бело-голубых». Тренер словацких футболистов добавил, что звонков из московского «Спартака» он не получал, но всегда готов обсудить предложение. Руководство «Динамо» собирается подать апелляцию на дисквалификацию полузащитника Игоря Семшова. На сегодняшнем заседании контрольно-дисциплинарного комитета футболист был отстранен на 4 матча за оскорбление арбитра в игре с «Анжи». Также Семшову придется пропустить еще одну игру за красную карточку, полученную в том же поединке, и выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. Российский фигурист Артур Гачинский получил 28-й стартовый номер по итогам жеребьевки короткой программы на чемпионате мира в Москве. Единственный представитель России в мужском одиночном катании выступит в заключительной разминке вместе с действующим чемпионом мира Дайсуки Такахаси и другим японцем Набунари Одой, а также чешскими фигуристами Михалом Брезиной и Томашем Вернером и итальянцем Самуэлем Контести. Соревнования начнутся в среду. Встреча представителей национальных олимпийских комитетов 200 стран пройдет в следующем году в России. Изначально мероприятие должно было состояться в Великобритании, но, как сообщает Associated Press, из-за финансовых проблем страна отказалась от встречи. Съезды традиционно проводятся в столице летней Олимпиады за несколько месяцев до начала соревнований. Игры 2012 года пройдут в Лондоне. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны.
А сейчас о главных событиях уходящего дня. Это подробности в студии Марина Толкачева. Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович возложили сегодня цветы к мемориалу в память о первых жертвах Чернобыльской катастрофы, который расположен непосредственно на площадке перед зданием самой АЭС. Лидеры почтили память погибших минутой молчания. Мемориал представляет собой комплекс из плит красного гранита, на которых высечены фамилии 28 ликвидаторов, погибших в течение лета 1986 года. Кроме того, здесь установлена скульптура Прометея, вывезенная из города чернобыльских атомщиков Припять, колокол, а также крест, на месте которого планируется возвести часовню. В Чернобыле находится наш корреспондент Милена Фаустова, и вот что она рассказала нам по телефону.
Президент России и Украины, а также первый раз Русской православной церкви в Чернобыле на территории единственного в городе храма Святого Минского с совместным ударом в колокол открыли торжественные мероприятия, посвященные 25-летней годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Глава обеих стран вместе с московским патриархом также возложили венки памяти к мемориальному комплексу жертв Чернобыльской аварии, который расположен в километре от печально известного энергоблока. Чернобыль сегодня пуст и почти мертв. Заброшенные дома, сараи, бараки никогда больше не будут населены людьми. Они так и останутся страшным свидетельством и живым напоминанием той трагедии, которая произошла здесь ровно 25 лет назад. А ведь когда-то здесь проживало несколько десятков тысяч человек. Почти на самой окраине города, около храма, сегодня собралась небольшая толпа, не более 1000 человек. Почти все они приехали из разных городов Украины, местных – единицы. Визит обоих президентов, а также первый в истории города приезд представителей Русской Церкви, для них сегодня очень важен. Им очень важно знать, что не только они помнят страшные события этих дней. Вспоминая эти события, произошедшие 25 лет назад, мы вспоминаем их не как люди, потерпевшие поражение, но как люди, одержавшие победу. С этими словами обратился патриарх Кирилл ко всем, кто сегодня пришел в Чернобыльский храм. Эта победа, как и любая другая, сопровождалась человеческим страданием и жертвами. Но без жертв и страданий побед в решающих битвах не бывает. Люди шли на эту жертву сознательно. Может быть, не все в полной мере понимали масштаб трагедии, но каждый чувствовал своей кожей и своим здоровьем, когда поднимался на крышу разрушенного реактора, что вступает в смертный бой. И благодаря их мужеству, силу, силе духа и жертвенности, грозная чернобыльская катастрофа была укрощена, заключил патриарх Кирилл. Как известно, Чернобыльская атомная станция была первой атомной станцией Украины. В энергосистеме страны она была подключена 27 сентября 1977 года, а в ночь 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке при плановой его остановке и проведении испытания турбореактора произошел взрыв и пожар. Сегодня все оставшиеся ликвидаторы и те, кто раньше работал на станции, неохотно делятся своими впечатлениями. Они припоминают, что еще несколько дней после аварии они не представляли тот масштаб, который уже потом будет. Но, тем не менее, каждый год сегодня они приходят и в Киев, и в Чернобыль для того, чтобы почтить память ушедших и еще раз вспомнить тех героев, которых они знали лично. Известно, что среди почти 600 тысяч ликвидаторов, которые боролись с аварией на Чернобыльской АЭС, были представители самых разных республик тогдашнего Советского Союза. Среди них украинцы, россияне, белорусы. И эта чернобыльская трагедия стала нашей общей болью и нашей общей трагедией, сказал патриарх Кирилл. Но она объединила людей, и сегодня мы должны оставаться в этом единстве. Елена Фаустова, специально для «Голоса России» из Чернобыля.
В Москве сегодня проходит первая репетиция парада Победы. По центру столицы пройдут большегрузные тягачи с баллистическими ракетами, артиллерийскими установками и зенитно-ракетными комплексами, а также и различного вида бронетехника. В городе перекрыли десятки улиц. Для беспрепятственного проезда военной техники укрепили мостовые и подняли троллейбусные и трамвайные провода. Следующая репетиция назначена на 3 мая. Сам парад, посвященный 66-й годовщине Победы над гитлеровской Германией, пройдет 9 мая. И сегодня в России стартовала акция «Георгиевская ленточка». На центральных площадях городов в преддверии праздника активисты раздавали черно-оранжевые символы Победы всем желающим. Их можно повязать на одежду, машины или сумки. Таким образом, каждый участник проекта отдает своеобразную дань памяти ветеранам войны и тыла за их подвиги. На мотоциклах, украшенных георгиевскими ленточками под советскими и американскими флагами, проедут по улицам Нью-Йорка 9 мая байкеры из движения «Братва». Они примут участие в посвященном Дню Победы импровизированном параде в бруклинском районе Брайтон-Бич. В этот же день на Брайтон-Бич пройдет митинг, посвященный празднику Победы. А в Молдавии георгиевскую ленточку хотят запретить. Вице-спикер парламента Лилиана Полихович заявила о том, что ленточка не свойственна традициям страны. Нужно гораздо больше информировать население о значении символа, откуда он пришел и о ценности его для русских, добавила Полихович. Тему продолжит Максим Измайлов.
Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в России 6 лет назад и сразу приобрела поистине огромную популярность. По словам организаторов, им удалось создать символ, который сплотил людей постсоветского пространства не только на собственной территории, но и за рубежом. И это неудивительно. Ленточка позволяет приобщиться к самому духу праздника Победы и еще раз сказать ветеранам «спасибо». Акция с каждым годом получает все большую популярность и, без преувеличения, международный размах, говорит один из организаторов акции, руководитель общественной организации социальной поддержки молодежи «Студенческая община» Василий Овчинников.
Ветераны, ну, их уже очень осталось мало, но они есть, и они по всему миру. То есть это даже в Австралии есть советские ветераны, которые, ну, сейчас там живут, их, не говоря уже о Европе или США, где есть люди, которые помнят эту войну и участвовали. Они просят посольства по всему миру, пришлите ленточек. В этом году надо сказать, что надо благодарность выразить посольствам. Они в этом году распространили информацию всем, кому требовалось, сколько ленточек, они всем их разослали.
Как говорят организаторы акции, это прежде всего возможность сохранить память о победе для молодого поколения и выразить благодарность ветеранам за их подвиг. Но несмотря на такой характер, у акции появились противники. Вице-спикер парламента Молдавии Лилиана Полихович заявила о том, что георгиевская ленточка – символ чужой для страны, и властям нужно обратить внимание на ее распространение. Молдова должна начать программу по продвижению собственных национальных ценностей, добавила Полихович. Такую реакцию молдавского руководства можно приравнять к заявлению против Дня Победы, отметил в интервью «Голосу России» молдавский политолог, руководитель информационно-аналитического портала ava.md, доктор исторических наук Виталий Андреевский.
Потому что Гимпу в свое время заявил, что мы проигравшая сторона, когда он был в Рио президентом этой войне. И, к сожалению, сторонников этой идеи есть еще и в парламенте, в том числе и на очень высоких постах. Поэтому не надо искать тут что-то другое. Тут четкая политическая подоплека. Непризнание итогов Второй мировой войны, непризнание победы России в этой войне.
Кроме того, в этом вопросе мнение власти и граждан диаметрально противоположны. Акция «Георгиевская ленточка» полюбилась молдаванам, говорит Виталий Андреевский.
Более того, люди разыскивают эту ленточку, не только ждут, когда им принесут, а сами ищут, где ее можно достать, вешают на машину, на рукав, там, на лацкан пиджака. То есть это достаточно популярная традиция в Молдове, особенно среди народа.
Победа – это то, что объединяет большинство стран бывшего Советского Союза. Попытка запретить акцию – это намерение молдавских властей порвать с историческим прошлым, заявил Виталий Андреевский. Однако народная память о войне, в том числе и через ленточку, остается неизменной. Самый яркий пример тому – самодельные георгиевские ленточки, которые порой можно увидеть на одежде простых людей. Максим Измайлов, «Голос России».
Акценты.
В студии работает Михаил Шенкман. Здравствуйте. Сегодня в программе 4 года мать без сына. В Эстонии отмечают очередную годовщину бронзовой ночи.
Акценты.
Четыре года назад в Эстонии казнили бронзового солдата. Именно так. Хотя власти назвали это переносом, монумент убрали из центра и задвинули на кладбище, но такие вещи не переносятся. Они остаются навсегда, в памяти, в том числе и недоброй. Тогда эта расправа вызвала возмущение русскоязычных жителей страны и спровоцировала массовые беспорядки в Таллине и на северо-востоке Эстонии. 160 человек получили ранения, погиб гражданин России, 20-летний Дмитрий Ганин. Около 1500 человек навсегда запомнят, что такое терминал Д. Именно сюда бросали тех, кто вышел протестовать против государственного позора. В ночь с 26 на 27 апреля 2007 года чуть ли не все боевые подразделения Великой Эстонской армии начали наверняка самую главную битву своей, скажем так, не самой героической истории. Ровно 4 часа, как учили, по всем правилам вероломства. Сперва премьер Ансип притупил бдительность, сообщив что-то о том, что раскопки захоронения под монументом, где покоились останки советских воинов-освободителей, начнутся в ближайшее время и растянутся, возможно, на месяцы. Дальше было дело техники. Бронзового солдата обнесли забором, отцепили спецназом и устроили экзекуцию. И это только выглядело так, словно они копали землю, но казалось, что впарывали внутренности всего мира. Государственная машина стала бульдозером, под колесами которого погибла надежда на благоразумие и совесть власти. Эстония раскопала память и этой же землей зарыла уже не только свою, европейскую честь. Действительно, так Евросоюз еще не унижали. Уничтожено все, чем гордилась цивилизованная Европа после войны. Это уже была не битва с прошлым, это фашистские химеры бросили вызов современности. И делали это материально, дубинками, водометом и оружием. Это тогда пример Ансип, он и сейчас во главе правительства, проснулся знаменитым. История запомнит, что именно в его правлении впервые за годы новой независимости страна взорвалась массовыми беспорядками. Эстония, патриархально-меланхоличная, сумела тогда измениться в одну ночь. И дело не только в мгновенной и жестокой реакции властей на гражданскую совесть. За ту ночь республика потеряла репутацию. Теперь о ней можно сказать, это маленькая страна на границе с Россией, главная достопримечательность которой – пустое место. 26 апреля, здесь уже 4 года как историческая дата, дата государственного позора. И Сталина, лидер антифашистского комитета Эстонии Андрей Заренков. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Михаил, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как Эстония сегодня отмечает, реагирует на то, что произошло 4 года назад?
Я думаю, что за последние 20 лет проживания русских людей, российской диаспоры вообще в русском мире, не только в Эстонии, в Латвии, в Литве, вообще в Европе. Это событие, которое случилось 4 года назад, это наиболее печальное. Я знаю, что те организации, которые были созданы в преддверии бронзовых ночей, работают сейчас, они все имеют свой план по тому, как отметить это событие. Ночной дозор, я знаю, будет проводить и сегодня, и завтра мероприятия, связанные с трагедией бронзовых ночей. А я знаю, что мы будем проводить свое мероприятие возле так называемого концлагеря эстонского, который был сделан в Д-терминале, где людей избивали. Есть информация о том, что там были пытки. Также мы собираемся пройти к месту, где погиб Дмитрий Ганин, российский гражданин, смерть которого до сих пор осталась безнаказанной, не найдена убийца и дело закрыто. Я знаю, что малолетние узники фашизма также проведут свое мероприятие по памяти бронзовых ночей. Антифашистский комитет имеет свой план. Эстония без нацизма, которая вокруг себя собрала людей, которые неравнодушны к тому, что происходит.
Спустя 4 года, сейчас вы можете сказать, что изменилось в Эстонии за это время? Добились ли власти того, чего хотели, по сути, уничтожая память и демонтируя бронзового солдата?
Нет, этой цели власть не достигла. Более того, к этому еще и превоскупилось желание разделаться с русскими школами, ограничить права русского языка. Все, что касается вот этих вещей, права человека и отсутствия демократии, ведь оно сейчас на виду у всех. Мы знаем, целый год Wikileaks публиковал те данные, которые говорят об основе того, что происходило тогда. А основа, подтверждают многие исследователи и ученые сегодня, основа — это какая-то параноидальная ненависть к России. Безусловно, это тупик, эстонские власти видят это, но избавиться от этой паранойи никак не могут. Так что то, что было 4 года назад, это не финал какой-то истории, а наоборот начало нового дела, в котором, безусловно, национализм проиграет.
Это был Сталин, секретарь антифашистского комитета Эстонии Андрей Заренков. А ведь тогда, в апреле 2007-го, в Эстонии, наверное, и началась ее настоящая независимость. Это был бронзовый год, но почти возвращение в каменный век. Что произошло тогда, стало историей. Не в смысле дела прошлого, а в смысле это уже навсегда. За это время, по сути, в стране ментально не изменилось ничего, разве что бронзовый солдат, как физический объект, когда положено мессии, обрел свою Голгофу. Но как категория нравственная, он остался там, где и был. В сердцах, в душе, в памяти. Хоть и казалось тогда, что местный режим сделал все, чтобы свято место оказалось пустым. Он не только сравнял честь и здравомыслие с кладбищенской землей, он втоптал их туда. Это было ритуальное убийство с расчетом на громкое и раскатистое эхо. Это был не перенос, а передел. Результаты известны. Эстония по-прежнему считается демократией. Русский язык загнан в подполье, антифашисты вынуждены жить с оглядкой на расправу, поэтому даже слава Герострата, доставшаяся идеологам демонтажа, это, пожалуй, самое мягкое определение для них. Эстония закопала свое прошлое, чтобы налегке двинуться в будущее. Но сейчас, похоже, страна надолго остановилась в развитии. И лишь известное «никто не забыт и ничто не забыто» теперь здесь не эпитафия, а, видимо, эпиграф, за которым все еще следует пустота. Это был Михаил Шейнкман. До свидания.
Акценты. Обзор мировой прессы.
У научного сообщества нет никаких сомнений в существовании связи между катастрофой на Чернобыльской АЭС и кривой прироста населения в районах, подвергшихся воздействию радиации. Показатели рождаемости падают, а смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний растет, пишет Le Monde. Чернобыль ухудшил состояние здоровья людей, так как они на протяжении 25 лет подвергались воздействию радионуклидов, в частности цезия-137. В Чернобыле важно не только укреплять саркофаг, но и выделять средства на охрану здоровья. Конечно, никакая система радиологической защиты без конкретных политических мер и объективной подачи информации не поможет предотвратить смертельные болезни, убеждены авторы. В статье подчеркивается важность создания аналитических и координационных центров, подобных Киевскому центру «Экология и здоровье», возглавляемому одним из авторов статьи профессором Юрием Бондажевским. Одна из функций центра – объективная оценка ситуации на зараженных территориях, реабилитация пострадавших при аварии и при ликвидации ее последствий.
Обзор мировой прессы.
США осуждают насилие в Сирии, но при этом опасаются, что может взорваться весь регион, пишет Маурицио Молинари в статье, напечатанной в газете «Растампа». Бывший посол Дамаски в период президентства Форда и Картера Ричард Мерфи полагает, что необходимо поддерживать контакты с Асадом. Мерфи также уверен, что осторожность Вашингтона объясняется тем, что Сирия является ключевой страной с точки зрения влияния происходящих в ней событий на ситуацию в Ливане и Ираке, а также в Израиле и Иране. Обама, по словам экс-посла, действует в унисон с Турцией, пишет издание. Последние два года, подчеркивает Мерфи, нынешняя администрация плотно работала с Башаром Асадом. Его свержение способно свести к нулю все достигнутые успехи. Но, по мнению Элиота Абрамса, специалиста по Ближнему Востоку, подобный подход не учитывает того, что Сирия является союзником Ирана, Хизбаллы и Хамаса. Иными словами, врагов США на Ближнем Востоке. Таким образом, от падения кровавой диктатуры Асада наши национальные интересы только выигрывают, пишет автор статьи. Если судить по некоторым документам, опубликованным на сайте Wikileaks, то за осторожной позицией в действительности скрывается тайное противостояние между Вашингтоном и Тегераном по вопросу о том, каким будет будущее после Асада. Не случайно Марк Тонер, официальный представитель Госдепартамента, обвиняет Иран в том, что он оказывает помощь в репрессиях, направляя Асаду своих специалистов по подавлению восстаний, а также компьютерные программы, направленные на усиление контроля над интернетом для блокирования сайтов, которыми пользуются для общения манифестанты, пишет автор статьи.
Обзор мировой прессы.
Британский политический активист Питер Тэтчер заявил, что королева ставит королевскую кровь выше, чем права человека, отмечает Independent. Тэтчер широко известен своими попытками арестовать главу Зимбабве Роберта Мугабе. Среди гостей на свадьбе принца Уильяма будут диктаторы, выясняет журналист Гаррет Арнольд. Прискорбно, что королева пригласила королей диктаторов из Бахрейна, Свазиленда и Саудовской Аравии, которые грубо нарушают права человека. держат людей под стражей без суда и пытают. Акции протеста подавляют силовыми методами, сказал Тэтчер. Британский королевский двор со своей стороны возразил, что королева приглашает монахов других стран в соответствии с давней традицией. А МИД Великобритании одобрил список гостей. Кстати, экс-премьер-министры Блэр и Браун на свадьбу не приглашены, так как в отличие от сэра Джона Мейджора и баронессы Тэтчер не состоят в рыцарском ордене подвязки, пояснили при дворе. С обзором мировой прессы вас познакомил Александр Щедров.
Обзор мировой прессы. Новости Локал. Европа.
Студент юридического факультета Венского университета стал секретарем по интеграции в правительстве Австрии. Молодому человеку всего 24 года. Однако отсутствие диплома о высшем образовании не остановило парламентариев. Ранее занимал должность председателя молодежного отделения консервативно-австрийской народной партии, а в прошлом году муниципального советника в Вене. Тот факт, что молодой человек в столь раннем возрасте занял высокий пост, вызвал много споров в СМИ и обществе. Многие уверены, что таким образом австрийская народная партия старается привлечь как можно больше молодых избирателей. А некоторые граждане даже выступили против этого назначения. А представители одной из партий вообще заявили, что это безответственный поступок. Однако молодой человек не отчаивается и уже внес на рассмотрение коллег несколько предложений. В Вене будет открыт летний университет для молодых архитекторов и инженеров из Австрии и других стран. Тема будущих занятий – экологическое строительство и планирование. Организаторы заявляют, что все участники повысят уровень знаний и познакомятся с новыми инновационными решениями в области строительства домов с теплоизоляцией. Разработчиками проекта являются молодые люди из Союза по поддержке международных образовательных программ. Один из самых известных ресторанов Копенгагена вновь признан лучшим в мире. Ресторан «Номо» уже второй год подряд занимает первую строчку в рейтинге 50 лучших. Многих посетителей, помимо еды, привлекает внутреннее убранство. Каждый предмет интерьера помещения напоминает посетителям о том, что они находятся в стране викингов. Например, кушать гостям предложено ножами и вилками с костяными ручками, а сидеть на креслах, где раскинуты овечьи шкуры. В Париже туристам предложат посмотреть достопримечательности и прокатиться с ветерком одновременно. Новая услуга – поездка на экскурсионном электромобиле. Все, кто выберет такой вид экскурсии, получат возможность посмотреть на город любви другими глазами. Время поездки – 50 минут. Арендовать электромобиль смогут граждане, которые водят машину не менее 2 лет. При этом существуют и возрастные ограничения. Всем, кому еще нет 21 года, эта услуга будет недоступна. Стоимость аренды составляет 35 евро на одного и 52 евро на 2 человек. Это были новости Европы. Марьяна Жрелева, Голос России.
Новости Локал. Политика, бизнес, наука, культура. Анализ важнейших сфер нашей реальности от профессионалов и экспертов. В программе «Визави с миром».
Я автор и ведущий программы Армен Оганесян. В программе «Визави с миром» мы говорим на темы, которые волнуют думающего человека. Обсуждаем вопросы, которые актуальны сегодня. Дискутируем с теми, кто готов отстаивать свою точку зрения.
«Визави с миром». Мир готов к диалогу.
России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Россия и Дания подписали ряд соглашений по итогам переговоров премьер-министров Владимира Путина и Ларса Лёки Расмуссена. Среди них договор о модернизации Пикалевского комбината в Ленинградской области. Ориентировочная стоимость проекта – 200 миллионов евро. А «Газпром» при участии датской «Донгнатургаз» рассчитывает расширить поставки газа европейским потребителям. Италия и Франция просят Европейский Союз восстановить временный пограничный контроль внутри Шенгенской зоны. Об этом говорится в письме премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и президента Франции Николя Саркози, направленном в Еврокомиссию по итогам переговоров в Риме. После волнений и революции в странах Северной Африки в Италию прибыли около 22 тысяч мигрантов, в основном из Туниса. Ливийская армия атаковала порт Мисурата, расположенный в 200 километрах к востоку от Триполи. По поступающей информации, в результате обстрела ранены десятки африканских беженцев. Пришедшее за ними гуманитарное судно Международной организации по миграции было вынуждено покинуть гавань и выйти в открытое море. Антитеррористический режим в Волгограде будет действовать два дня, до 28 апреля. Такое решение принял губернатор региона Анатолий Бровко. И он подчеркнул, что о причинах и версиях преступления говорить пока преждевременно. Информация о задержании мужчины, который оставил взрывчатку, не подтвердилась. Напомню, в Волгограде сегодня сработали два самодельных взрывных устройства. Первый взрыв прогремел у здания ГИБДД, второй при разминировании бомбы у Академии МВД. Заведены уголовные дела. В Москве с 28 апреля открывается выставка «Дома моды Кристиан Диор». Показ начнется уже на парадной музейной лестнице, где расположились изысканные манекены в шляпках, пальто и пышных юбках по щиколотку. Диор, как известно, всегда был против мини. Отдельный зал выделен для звездных клиентов «Маэстро». Здесь и черное платье принцессы Дианы, и туфельки с круглыми каблучками Марлен Дитрих, и платье Софи Лорен. Эти и другие новости всегда доступны на сайте радиокомпании в интернете. Следующий выпуск новостей в начале часа. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». РУВР.РУ. Программа «Русский устный». День знаний каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. Как правильно спрашивают нас, факсимиле или факсимиле? Отвечаем сразу и категорично. Правильно, только, внимание, факсимиле. Слово это, факсимиле, не французского происхождения. И слово интересное. В русском языке слово «факсимиле» давно. Есть уже в словаре Владимира Ивановича Даля. Цитирую. «Факсимиле» – снимок с чьей-либо руки с письма. Слово «факсимиле» в русском языке несклоняемое. Значит, в любом падеже одна и та же форма. Какая? Факсимиле. От существительного «факсимиле» образовано прилагательное «факсимильный». Ударение именно такое – «факсимильный». А теперь об истории слова и о его значении. Слово «факсимиле» из латыни. Но в латинском языке слов было два – «факсимиле». Буквально «делай подобное». От этих двух слов и образовано одно слово «факсимиле». Обратили внимание, слово «факсимиле» в русском языке среднего рода. Поэтому я и сказала «одно факсимиле». Одно слово. А теперь о значениях этого слова. Первое факсимиле, отраженное и в Далевом словаре, таково. Точное воспроизведение рукописи, документа, подписи при помощи, например, фотографии. Еще одно значение факсимиле – это печатка, клише, воспроизводящая собственноручную подпись. Факсимиле подписи есть у всех важных государственных лиц. Языковым родственником факсимиле является слово «факс», только не прямым родственником. То есть слово «факс» образовано не от факсимиле, а от какого же слова, спросите вы? Сначала было слово «телефакс». Вот от него-то и образовано путем отбрасывания первого компонента «теле» слово «факс». Сегодня факс – это и аппарат, при помощи которого мы передаем точную копию документа, и сам такой документ. В русском языке так и говорят – отправить письмо факсом или по факсу, значит, при помощи такого устройства. Говорят и «получить факс» – это уже о самом письме и документе. У факсоустройства есть и номер, как у всякого телефонного устройства. Вот такие слова, восходящие к латинскому словосочетанию «делай подобное». А я еще раз об ударении. Факсимильный, факсимиле. Всего доброго. С вами была Юлия Сафонова.
Русский устный. Говорите правильно и помните о красоте. Для 160 стран мира. На 38 языках планеты. Вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны. Программа «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
У микрофона Надежда Ширинская. Здравствуйте, друзья. Сегодня в России стартовала акция «Георгиевская ленточка». Черно-оранжевый символ победы в Великой Отечественной войне. Раздают миллионам россиян и зарубежным гостям по всей стране. Люди прикрепляют их себе на одежду, привязывают на антенны автомашин. Акция, которая проводится 7-й год подряд, приурочена к 66-й годовщине победы над гитлеровской Германией. Ее девиз «Я помню, я горжусь». Сотни тысяч ленточек напомнят о войне и во всех городах и странах, где живут наши соотечественники. Акцию «Георгиевская ленточка» проводят в праздничные победные дни наши люди уже не первый год. И с каждым разом ленточек, напоминающих всему миру о той страшной войне, о мужестве советских солдат, становится все больше. И программа «Наши люди» будет рассказывать вам об этой международной акции. В Эстонии во вторник отметят 4-ю годовщину массовых волнений русскоязычного населения, связанных с переносом памятника воину-освободителю Таллина от фашистов. Члены общественного движения «Ночной дозор», выступавшие против переноса бронзового солдата, намерены собраться на холме Теннисмяги, где ранее стоял монумент, и располагалась братская могила советских воинов, павших за освобождение столицы Эстонии. Они вспомнят события, предшествовавшие началу волнений. Активисты движения возложат цветы на место, где ранее стоял памятник. А затем состоится памятное шествие к месту, где погиб гражданин России Дмитрий Ганин. Там также будут возложены цветы. По всему миру продолжаются мероприятия, посвященные 50-летию полета Юрия Гагарина. Растите, стремитесь, дерзайте, достигайте все новых и новых вершин. Вам по плечу любые начинания. Это строки из приветствия молодым соотечественникам Америки, летчика-космонавта СССР Виктора Савиных. Они обращены участникам космического фестиваля, прошедшего в Вашингтоне. О фестивале и конкурсе «Покорение космоса глазами детей» нам сегодня расскажет один из его организаторов Елена Старосельская, главный редактор издательства RussianDC.com.
У детей появилась цель узнать побольше о том, что сейчас происходит. Кто такой Гагарин? Кто первый полетел в космос? Почему люди летают? И как сказки связаны с мифами и с реальной жизнью. Вот самая главная задача наша выполнена, я считаю.
А вот самое главное, вы мне сказали, что сам конкурс рисунка назывался у вас «Покорение космоса глазами детей». И, насколько я знаю, работы присылали не только из разных штатов, но и из России. Возраст участников вы понизили до года. Такого я еще вообще не слышала.
Дело в том, что нам стали звонить родители и говорить, а вот наши дети тоже хотят участвовать. Можно они будут не рисовать, можно они будут вырезать и делать аппликации. Я говорю, конечно, с удовольствием, потому что самая главная задача, чтобы детям было интересно, чтобы они знали то, что они делают и почему они это делают.
У вас был подготовленный костюм космонавта, и муляж ракеты, и видеозаписи от летчика-космонавта Виктора Савиных. Большой комплекс мероприятий. Все это сделало вот этот праздник у вас, наверное, большим и интереснейшим. Много ли людей пришло, наших соотечественников?
Достаточно много. Несколько сотен человек. Я хочу дополнить. Кроме того, у нас еще был макет спутника в настоящую величину. Также настоящий костюм космонавта, который побывал в космосе в 67-м году. И работы были сделаны не только аппликация, не только просто рисунки, но использованы такие материалы, как фольга, пластилин, другие всякие спецэффекты, которые делали рисунки объемными, незабываемыми, сказочными, блестящими. В том числе у нас есть рисунки, которые люди не успевали писать по почте, писали по интернету. Поэтому мы оформили эту выставку «Россия, Америка».
А вот сами американские ребята принимали в этом участие?
Вы знаете, нам давали заявки на выступление, в том числе американцы. Поэтому те дети, которые смогли присутствовать, они, конечно, в основном говорили на русском языке, потому что это было русскоязычное мероприятие. Но интерес в американских школах, в американских СМИ, это тоже чувствуется.
Это была Елена Старосельская с рассказом о космическом фестивале в Вашингтоне.
«Наши люди».
Ну а теперь отправимся в Аргентину. Там 24 апреля прошел конкурс для молодых соотечественников «Русская песня». Марина Толкачева, один из организаторов этого музыкального праздника из культурного и научно-технического центра соотечественников «Наша Русь», у нас на связи.
На этом конкурсе были представлены работы русской диаспоры, молодежи от 13 до 30 лет, детишки, которые проживают в Аргентине. Конкурс очень был интересным, впечатляющим, и компетентное жюри оценило его, в общем-то, по достоинству. Жюри состоялось представители посольства Российской Федерации, русской диаспоры в Аргентине, профессиональных музыкантов и прессы. Они единодушно пришли к мнению, что конкурс удался и является очень серьезной работой в общем деле сплочения русской диаспоры, воспитания молодежи в патриотическом духе, духе любви к родине, к России и, конечно, стимуляции работы говорить на русском языке.
Какие песни пели ребята, маленькие, постарше?
У нас было 3 номинации в конкурсе. Патриотическая песня, русская народная песня и русский романс. В номинации «Патриотическая песня» конкурс выиграла Татьяна Толкачева с песней «Школьный вальс». Во второй номинации Александр Симаков с песней «Подмосковные вечера». И еще один приз был присужден трио 13-летним. Это были самые маленькие участницы нашего конкурса. Алина Рахматуллина, Варя Метелица и Елена Малышка. Они спели песню «Зажигают огоньки». Конечно, не обошлось без приза зрительской симпатии, который взяла Олеся Лисова. Она спела «Шлягер», «Наш сосед», который очень понравился зрителям. Но не подходил ни под одну номинацию.
Понятно. Марина, скажите, какая атмосфера была на этом конкурсе? Кто был в зрителях?
Русская диаспора Аргентины. Это были наши зрители. Те, кто говорит по-русски, кто общается на русском языке. Для кого такие мероприятия? Выход в свет, отдушина, где можно поговорить по-русски, услышать русские песни. Замечательно конкурс прошел. Тем более у нас был очень такой юмористический сценарий. В очень такой теплой атмосфере прошел наш конкурс.
Были такие вдруг моменты, когда зрительный зал подхватывал песни, которые исполняли на сцене участники конкурса?
Алина Рахматуллина у нас исполняла песню «Ах, мамочка». Эту песню подхватили все, все аплодировали. Девочка сама из смешанной семьи, поэтому для нее русский язык дался очень тяжело. Она пела замечательно, без акцента. Такая практически аргентинка, черненькая девочка. Он очень понравилось ее выступление, она очень живо выступала. Сама молодежь, когда получили призы, а в призы они получили футболки с надписью на русском языке «Призер конкурса «Русская песня 2011 Буэнос-Айрес, Аргентина». Матрешки и цветы, и грамоты. Они очень благодарили всех за такие призы. И один из призеров конкурса, Татьяна Толкачева, сказала, что такие заслуженные призы – это как частица Родины, которая помнит о нас, и здесь, в далеком зарубежье, всегда руку помощи нам подает. Было очень приятно слова слышать такие от молодежи. Еще хочу отметить, что в конкурсе все песни исполнялись только на русском языке, и в этот раз участие приняла молодежь из смешанных семей, которые благодаря нашим общим усилиям и правительство России, и правительство Москвы, и организация соотечественников вот «Наша Русь» говорят и поют на русском языке, по-русски.
О конкурсе «Русская песня», который прошел в Аргентине, нам рассказала Марина Толкачева из Центра соотечественников «Наша Русь».
Наши люди.
Программу продолжит обзор прессы русского зарубежья, который вам представит Елена Карпова.
Наша пресса.
Прошедшая в этом месяце в Лондоне книжная ярмарка собрала в одном городе десятки известных российских писателей, отмечает газета «Англия». Организаторы книжного форума подарили русским британцам уникальную возможность в течение нескольких дней, не покидая остров, общаться с теми, кого читает вся Россия. Среди гостей ярмарки была Людмила Улицкая. На эту ярмарку меня привели обстоятельства, из которых самое главное – выход моей книги «Даниэль Штайн-переводчик» на английском языке, говорит писательница. Это моя работа по обслуживанию уже сделанных книг, главным образом не для русских читателей, а для читателей той страны, в которой ярмарка эта проходит. Людмила Улицкая о судьбе своих книг, творчестве, любви и многом другом размышляет на страницах газеты «Англия». О специальном проекте, адресованном своим соотечественникам, живущим за пределами страны, сообщает портал «Греция сегодня». Дело в том, что в третьем квартале этого года правительство Греции намерено начать выпуск государственных облигаций для греков, живущих за рубежом, то есть иммигрантов в первом, втором и даже третьем поколениях. Предполагается, что это будут 5- и 10-летние облигации на общую сумму 3 миллиарда долларов. По оценкам властей, за пределами страны проживают около 15 миллионов греков, информирует портал «Греция сегодня». В Берлине стартовал проект, реализация которого поможет туристам при выборе городского такси или велосипеда. Такси, рассказывает газета «Русская Германия». Предполагается, что во всех 7300 авто- и веломобилей, имеющих разрешение на перевозку пассажиров, будут установлены специальные таблички с указанием, на каких языках, кроме немецкого, говорят водители. Согласно данным Туристического союза Берлина, почти 60% таксистов говорят по-английски, 40% владеют турецким, 30% русским языком. Кроме того, от 10 до 20% таксистов разговаривают на французском, испанском, итальянском или персидском языках. Такой языковой потенциал необходимо использовать на благо города, предоставляя гостям столицы дополнительную сервисную услугу, отмечает газета «Русская Германия».
Наша пресса.
Наша встреча подошла к концу. Пишите письма, сообщайте новости. Всегда им рада. Надежда Ширинская, «Голос России».
Наши люди. Вступайте в диалог. Векторы интеграции. Векторы интеграции.
У микрофона Виктор Самарин, политический обозреватель «Голоса России». Здравствуйте. И прежде всего, учитывая, что аудитория наша прибавляется и в то же время меняется, как все меняется в этом мире, позволю себе еще раз напомнить, что в еженедельной программе «Векторы интеграции» мы умозрительно возвращаемся к тем событиям минувшей недели в жизни нашего с вами содружества и за его пределами тоже, которые, как это видится нам из Москвы, так или иначе воздействовали и воздействуют в будущем на интеграцию в самом СНГ, на сближение СНГ и Евросоюза, на дальнейшую интеграцию России в мировую экономику.
Программа «Векторы интеграции».
Ну а начнем, по традиции, с новостей интеграции в СНГ на минувшей неделе. Слово моей коллеге Камиле Лобановой.
В Ереване прошел первый армяно-российский межрегиональный форум. Глава администрации президента России Сергей Нарышкин отметил, что на сегодня в российско-армянском сотрудничестве задействовано около 70 субъектов Российской Федерации. Российские компании представлены в перспективных секторах экономики Армении, в частности в энергетическом, телекоммуникационном, банковском, транспортном, горнодобывающем. Совместное сотрудничество идет не только на уровне крупных корпораций, таких как «Газпром», «Русал», «Интеррао», но и на уровне среднего бизнеса. Товарооборот между Арменией и Россией в 2010 году вырос до 860 миллионов долларов и в 2011 году продолжает расти, сказал Нарышкин. Объем российских инвестиций в экономику Армении с 1991 года составил почти 3 миллиарда долларов, а число предприятий в Армении с российским капиталом достигает 1400. Россия за два года выделит на реализацию чернобыльских проектов 45 миллионов евро. Посол Российской Федерации на Украине Михаил Зурабов отметил, что Россия с 2005 года, став донором чернобыльских фондов, внесла значительные суммы на реализацию этих проектов. После аварии над четвертым блоком атомной станции был построен саркофаг, который в последние годы, увы, постепенно разрушается. Украина работает над созданием нового защитного сооружения, способного на 100 лет обеспечить безопасность объекта. Компания «Российские железные дороги» к 2014 году планирует запустить на маршруте Москва-Киев так называемые поезда «Тальго» со временем в пути 6 часов. Договор между РЖД и испанской компанией предусматривает поставку 140 пассажирских вагонов с системой автоматического изменения ширины колеи. То есть данная технология обеспечивает автоматическую перестановку колес на другую колею при безостановочном движении по специальному переводному устройству при скорости до 15 км в час.
Программа «Векторы интеграции».
В сегодняшнем выпуске программы «Векторы интеграции», в первом выпуске этой программы, после ежегодного отчета правительства России в парламенте, с коим, вы знаете, на минувшей неделе выступил наш премьер-министр, хочу обратить особо ваше внимание на высказывание Владимира Путина касательно именно интеграции. Причем предоставив возможность слушателям и на постсоветском пространстве, и за его пределами, кому-то еще раз, а кому-то, возможно, впервые, услышать эту часть выступления Путина непосредственно из его уст. Итак, внимание.
В интересах развития нашей промышленности, экономики, мы стремимся в полной мере использовать выгоды и преимущества интеграции. 2010 год, уважаемые коллеги, стал фактически рождением таможенного союза Беларуси, России и Казахстана. Заработал единый таможенный тариф. Вступил в силу наш общий таможенный кодекс. Кстати, бизнес уже оценил новые возможности. Взаимный товарооборот стран таможенного союза вырос на 28%. И вообще, я считаю, что это историческое событие. Вот это впервые на постсоветском пространстве создано настоящее интеграционное объединение. В таможенном союзе должна быть сформирована единая система техрегулирования. что станет важнейшим элементом промышленной политики. Через обновление технических регламентов будем подталкивать бизнес к модернизации производства. При разработке регламентов намерены широко использовать лучший мировой опыт, в том числе и опыт наших партнеров по Единой Европе. От таможенного союза мы делаем шаг к единому экономическому пространству. Уже с 1 января 2012 года заработает единый рынок с унифицированным законодательством, со свободным передвижением капиталов, товаров, услуг, людей. А в ближайшей перспективе согласованной экономической политикой в ключевых отраслях. Это будет действительно настоящий интеграционный прорыв, который кардинально изменит экономическую, да и, пожалуй, геополитическую конфигурацию всего евразийского пространства. Подчеркну, таможенный союз и единое экономическое пространство открыты для присоединения других наших партнеров по СНГ. Также убежден, что наша идея, адресованная нашим европейским партнерам о создании гармоничного сообщества экономик от Лиссабона до Тихого океана, в конечном счете обязательно получит поддержку европейцев. И я уже знаю, реакция в целом положительная. Предлагаем вести речь о тесном технологическом, экономическом партнерстве, о диалоге в формате ЕЭП и ЕС, о создании в перспективе зоны свободной торговли, а затем даже и о более продвинутых формах экономической интеграции. Нам вместе есть к чему стремиться, потому что в результате мы получим общий континентальный рынок емкостью в триллионы евро. А для начала предлагаем европейским коллегам реализовать проекты, направленные на устранение узких мест в нашем сотрудничестве, воплотить в жизнь идею единого энергокомплекса Большой Европы. Отправной точкой для запуска процессов реальной интеграции России и ЕС могла бы стать отмена виз. Мы об этом много говорим, и мы к этому готовы.
Программа «Векторы интеграции».
Понятно, что это был относительно небольшой фрагмент выступления в парламенте России главы российского государства. Выступление, которое формально было отчетом Кабинета министров по итогам 2010 года, но по сути своей глубоким анализом экономического и социального развития России за все предыдущие десятилетия. И более того, я бы сказал, программным манифестом развития России и на ближайшую, и на долгосрочную перспективу. Так вот, в этом контексте самый крупный и самый похожий успешный интеграционный проект в нашем с вами содружестве, создание таможенного союза, а затем и единого экономического пространства, действительно трудно переоценить. Во всяком случае, с точки зрения реальной выгоды для России, Белоруссии и Казахстана, соавторов и действующих участников этого проекта. Ну а другие наши партнеры по СНГ, ведь как подчеркнул в своем выступлении российский премьер-министр, таможенный союз и единое экономическое пространство открыты для присоединения и всех других, разумеется, готовых к этому, стран-содружества. В этой связи многие эксперты высказывают надежду, что к такому альянсу в обозримом будущем присоединится и Украина, вторая после России по численности населения и экономическому потенциалу страна СНГ. Мы связались по телефону из нашей студии с одним из самых авторитетных экспертов в области российско-украинских отношений, профессором, директором Института международного сотрудничества Александром Ивановичем Воробьевым-Радовским. Здравствуйте, Александр Иванович.
Приветствую вас.
Поясните, пожалуйста, хотя бы вкратце, почему Украина до сих пор не присоединилась к таможенному союзу, и можно ли ожидать, что она к нему вскоре присоединится? Ведь, казалось бы, выгода для Украины от участия в таможенном союзе, а впоследствии и в едином экономическом пространстве, абсолютно очевидна. Открывался бы колоссальный свободный рынок для украинских товаров, не так ли?
Безусловно, так. И более того, нужно сказать, что это понимают очень многие серьезные эксперты Украины. Директор Института мировой экономики Украины, академик Пахомов, не уставая, говорит и пишет об этом очень доказательно и очень четко показывая, что для Украины это единственный вариант выхода из кризиса, только в таможенном союзе. Без этого академик считает это просто нереальным. То же самое делает постоянный член-корреспондент Академии наук Мунтян, которого сейчас, я считаю, это положительный момент, назначил президент Янукович специальным уполномоченным правительства Украины по развитию отношений с Россией, таможенным союзом, Евразес и СНГ. И недавно Мунтян дал два интервью нашему ИТАР-ТАСС, а второй коммерсанту Украина, которые вызвали на Украину бурю позитивных и негативных оценок. Позитивные оценки наблюдались со стороны таких серьезных организаций, как Агропромышленный союз Украины, как Союз строителей, как многие организации малого и среднего бизнеса. Негативные оценки, естественно, сразу получили отражение в кривых зеркалах. На самом деле расширение экономического пространства с 45 миллионов до 283 в случае присоединения Украины к таможенному союзу даст огромный не только мультипликационный, но и синергетический эффект, и эффект симбиоза, когда все становится именно взаимополезным. Даже сейчас, когда таможенного союза еще нет, но восстановлены первые кооперационные связи в авиастроении, в судостроении, в машиностроении, в транспортной сфере, в ВПК, уже сейчас эффект чрезвычайно большой. Если на первой встрече Дмитрия Анатольевича Медведева и Януковича 5 марта прошлого года ставилась задача попытаться выйти на докризисный товарооборот, то результат оказался чрезвычайно большим. В 2010 году наш товарооборот вырос на 61%.